Добрый день! Я рада всем телезрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». С протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией, что в средних садовниках, мы продолжаем говорить о литургии верных. Батюшка, здравствуйте!
Здравствуйте, Любовь Сергеевна, и все те, кто нас смотрит и слышит.
Отец Владимир, прежде чем начать наш разговор, я хотела бы небольшую информацию дать для наших телезрителей. Меня очень часто в храмах спрашивают православные прихожане, те, которые смотрят нашу с вами программу, а где бы можно было почитать о храме еще и посмотреть. И я с радостью сообщаю, что в одной из ближайших суббот выйдет на телеканале «Доверие» в 10 часов утра выйдет фильм о вашем храме, который полностью осветит историю этого замечательного храма, потому что даже некоторые думают, что он не очень древний, а это храм очень древний, известный еще и с 14 века, и в 15 век пишет о нем, и здесь происходила масса интересных исторических событий. Так что всех телезрителей приглашаю еще и посмотреть фильм о вашем замечательном храме.
Спасибо.
Ну что ж, батюшка, начнем?
Да, Любовь Сергеевна, вы знаете, мне бы хотелось бы немножко небольшое сделать уточнение.
Да.
Я бы хотел уточнить, когда именно начинается литургия верных.
Да, да.
И таким образом вернуться назад. Это совсем немного, но тем не менее это очень важная информация. Вот когда начинается литургия верных? С какого момента она начинается? Литургия верных начинается с молитвы об оглашенных. Когда молится об оглашенных, чтобы Господь просветил их, осветил, привел бы их к познанию себя, и чтобы они приняли бы крещение. И в заключении ектении, кстати говоря, во время этой ектении открывается и литон, и верхняя часть антиминца. Но только верхняя часть. Да, вернее, верхняя часть закрыта, нижняя часть открыта. И вот сама литургия верных начинается именно с этой ектении обоглашенных, но конкретно со слов. Смотрите, вот диакон или священник, в зависимости от того, есть диакон или нет, и кто произносит эту ектению. Но если диакон, то он возглашает: «Елицы оглашенные, изидите, оглашенные, изидите, елицы оглашенные, изидите». И дальше. «Да никто от оглашенных, елицы вернее, паки и паки, миром Господу помолимся». То есть оглашенных просят уйти из храма, потому что сейчас начинается литургия верных. И возглашается: «Елицы верные, только верные остаются в храме». И вот именно с этого прошения об оглашенных начинается литургия верных, когда только верные в древней церкви оставались в храме. Вопрос. Вопрос следующего характера. А почему же вот сейчас никто из оглашенных, никто из, допустим, присутствующих, а ведь бывает, храм открыт для всех.
Они остаются.
Да, остаются и оглашенные, и люди разных вер, мусульмане, иудеи, буддисты и так далее. И почему вот этот институт, как бы, исхождения оглашенных из храма, которым руководили не только диакона, а не только возгласом своим руководили, но специально смотрящие в храме, знавшие весь приход, они просили удалиться из храма этих людей, либо людей, которые хотят принять перекрещение, но еще не приняли, либо людей иных вер и вероисповеданий. А вот сейчас этот институт потерян, сейчас у нас никто не следит за этим, и остаются и верные, и неверные, угу, и оглашенные, и некрещенные, и не желающие креститься. Почему так происходит? Но дело в том, что, вы знаете, очень многое изменилось в церкви. И сейчас люди, даже православные люди, принявшие крещение, остающиеся на богослужение, во-первых, очень плохо ориентируются в церковно-славянском языке.
К сожалению.
К сожалению. Даже если бы, предположим, я ни в коем случае не являюсь модернистом, я ни в коем случае не желал бы, чтобы богослужение было переведено на русский язык. Желаю, чтобы издавались бы книги с пояснениями церковно-славянских оборотов и слов, с пояснением, допустим, богослужения или божественной литургии. О церковно-славянском языке говорили славянофилы, и в том числе Иван Кириевский, о том, что этот язык назван церковно-славянским. На этом языке не было никогда написано ни одной книги без нравственного содержания.
Вы постоянно это подчеркиваете, батюшка.
Да, постоянно. Да. Он очень богат. Но, несмотря на это, мы даже вот... Я уже 34 года служу церкви в сане священническом, и попадаются иногда слова в псалмах, в богослужебных текстах, которые вдруг оказывается, что я не знаю их. И мне нужно обязательно заглянуть в словарь Дьяченко для того, чтобы прояснить смысл того или иного слова, которое я не знаю, с которым я не знаком. Но даже если бы перевести богослужение на русский язык, то все равно люди в связи с особой специфичностью богослужения, монотонностью служения, они бы могли бы не уловить слов и смысла, значит, тех чтений, которые произносятся в церкви.
Прошу прощения, но этот возглас достаточно громкий и отчетливый. Мне кажется, что этот возглас очень четкий, отчетливый. Мне кажется, возглас священника «Изыдите, оглашенные». Мне кажется, это трудно, да, не понять его.
Ну, для человека, который только начинает ходить в церковь, или который вообще не ходит в церковь, а пришел сюда посмотреть, послушать, приглядеться, в первый, во второй, в третий раз, безусловно, смысла этого возгласа никто не может понять.
Отец Владимир, прошу прощения, а вообще кто такие оглашенные в наше время? Можем ли мы считать людей оглашенными, если они крещены по рождению? Таких очень много, даже подавляющее, может быть, большинство. Но те, которые не воцерковлены, те, которые не ходят в церковь и не причащаются, они все же верные или оглашенные пока еще, с вашей точки зрения?
По таинству крещения они верные.
Верные.
По непросвещенности своей оглашенные. Но им, несмотря на то, что они не просвещены, им не следует, можно не выходить из церкви. Но если, правда, человек отрекается от Христа, является богоборцем, несмотря на то, что он крещен, конечно, такому человеку лучше было бы выходить из храма. Так вот, вместо вот этого института, когда предлагают оглашенным или неверным выйти из храма, существует преграда – церковно-славянский язык.
Язык. Наш дивный наш церковно-славянский язык.
Когда никто ничего не понимает, да. Да. Существует преграда. Непонимание, даже если я понимаю церковно-славянский язык, непонимание смысла богослужения.
Для этого наша программа «Батюшка» и существует. Мы же очень много объясняем.
Конечно.
То, чего люди не знают и не могут даже прочитать или ленятся даже прочитать. Посмотреть оно намного проще.
И в результате вот этих, хотя бы двух этих перечисленных преград, а таких преград очень много, человек хлопает глазами, может быть, заинтересованно, восхищается живописью храма или иконами,
да,
восхищается
да.
хором, песнопениями, но понять ничего не может. И войти таким образом в богослужение, в литургию верных он не может. И оказывается, как бы все равно отстраненным от богослужения и от таинства литургии верных. Так вот, литургия верных начинается вот с этими словами. «Да никто от оглашенных, только верные остаются в храме». Потом произносится вторая ексения, за которой также дьяконы произносят прошение, чтобы оглашенные вышли из храма. И потом уже ексения, связанные с приступанием к божественной литургии.
Отец Владимир, прошу прощения, я вас перебью. И все же сейчас, в наше время, люди, не крещенные, но готовящиеся к крещению, могут не выходить из храма. То есть, да? Сейчас все же такая сейчас, экономия некоторая да, есть, да, да, чтобы сейчас, людей вовлекать.
Да. Сейчас мы строго к этому не относимся. Я думаю, что благодаря тем преградам, о которых я вам сказал, по большому счету, строго говоря, нужно было бы выходить из храма этим людям. Но так как существуют эти преграды, поэтому церковь именно прибегает к экономии. Вот. И следующая ексения после об оглашенных, чтобы они и зашли, вышли из храма, начинается ексения, который возглашает «И о Свышнем мире мы просим, и о спасении душ наших», тем более перед вот этим великим входом, входом с теми святыми дарами, которые предложены будут в приложение тела, хлеба и вина в тело и кровь Господню. И это такая ексения, которая обнимает всех, все, если хотите, ну, слои нашего социального общества. И о мире всего мира, и благосостоянии святых Божьих церквей мы просим, и о святом храме, в котором совершается эта божественная литургия, и об избавлении нас от всякой скорби. И вот интересно то, что в это время священник читает такую замечательную молитву. Он читает ее перед вот этой ексенией, когда просят диакона, чтобы оглашенные зашли из храма. Вот эта молитва, такая она удивительная молитва. Вообще в Древней Церкви и по распоряжению императора Юстиниана, и святителей, и иерархов Церкви всегда было такое указание, чтобы молились велигласно, то есть вслух. Потому что многие люди слыша только ексении или какие-то песнопения, не понимают вот эту тонкую вязь, узорчатую вязь молитвословий, смысла этих молитв и того, что вообще происходит. А молитвы, кстати говоря, подчеркивают все те действия, совершающиеся в церкви. И вот священник читает такую молитву. «Благодарим Тебя, Господи Божий сил, сподобившего нас предстати и ныне святому жертвеннику и припасти к щедротам Твоим о наших грехах и людских неведениях». Вот удивительно, почему священник говорит: «Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты сподобил меня припасти ко святому жертвеннику». Жертвеннику это имеется в виду престол Божий, на который будут вынесены дары для Евхаристии. Почему он так молится? Что, он не был у жертвенника? Да, не был. В Древней Церкви проскомидия совершалась в сосудохранилищнице. Завеса в алтарь была закрыта. Она была закрыта по двум причинам. И для оглашенных, потому что они не могли и не должны были видеть, что происходит в храме, в алтаре храма, на небе. Небо на земле, да? На земном небе. И поэтому завеса в храме была закрыта. Никого из священнослужителей не было в алтаре, потому что все молились, совершали богослужение вне храма. Оглашенные стояли в притворе храма. Они слышали все молитвословия. И вот к моменту вот этого великого входа священники входили в алтарь и начинали молиться. И поэтому здесь упоминание о святом жертвеннике. «Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты дал мне возможность припасть ко святому Твоему жертвеннику». Именно с этого как бы момента начинается богослужение, совершаемое священнослужителями в алтаре. Вот это очень важное воспоминание, историческое воспоминание, связанное с божественной литургией. Потом, как я уже сказал, я не буду уточнять дальше молитвы, вот этой замечательной молитвы, в которой священник просит о всех людях молиться, чтобы Господь принес свою бескровную жертву. Потом совершается молитва, как я говорил, уже перед самой херувимской песней о святем храме, о избавлении от нас от всякой скорби. И здесь же тоже читается также замечательная молитва священникам, в которой священник молится и говорит: «Якода презрев на моление наше, очистивши наши души и телеса от всякие скверны плоти и духа, и дасе нам неповинное и неосужденное предстояние святаго Твоего жертвенника. Дар уже Божий молящимся с нами преспияние жития и веры и разуму духовного. Дашь им всегда со страхом и любовью служащим Тебе, неповинно и неосужденно, причаститесь и святых Твоих тайн и небесного Твоего царствия сподобитесь». Уже священник смотрит в будущее, уже в приложении даров, уже он подводит людей и себя к причастию этой молитвы. И главное в этой молитве – это ее содержание, чтобы мы в непорочном состоянии души находились бы перед святым жертвенником и были бы при совершении в таком состоянии божественной литургии. потому что Господь действует, Господь совершает это таинство, и ничего нечистого не может быть в храме, не может быть в алтаре. Поэтому, как никто другой, мы, священники, конечно же, должны стремиться к святой жизни, чтобы быть непорочными, чтобы быть светлыми, чистыми для того, чтобы нас Господь, с одной стороны, слышал, а с другой стороны, для того, чтобы быть путеводителями народа Божьего к Царствию Божьему и для того, чтобы достойно предстоять на этой божественной литургии, совершаемой самим Господом, вторым лицом Пресвятой Троицы, но через нас, священников.
Гоголь об этом писал удивительные слова в своем произведении о божественной литургии. Я когда читала, подумала, насколько тонко писатель проникал в суть. И мне даже показалось, батюшка, что Гоголь, наверное, хотел бы принять священный сан. То есть настолько он был близок по пониманию, он как раз описывал состояние, которое должно быть у священника, как-то он готовится сначала к всеночной, а потом к божественной литургии. Вот удивительно. Все-таки, наверное, он думал о том, чтобы ему быть священником. Он, видимо, вот так вот прочувствовал, как бы он готовился. Удивительное произведение. Это для меня, конечно, откровение было большое.
Да, конечно, это произведение о божественной литургии я рекомендовал бы читать, прочитывать не только каждому христианину, но даже людям, далеко отстоящим от церкви, для того, чтобы, с одной стороны, и осмыслить то, что происходит в церкви, а с другой стороны, понять, кем являлся для России и для себя самого Николай Васильевич Гоголь. У нас такое общепринятое понятие, уже вбитое в атеистические советские времена, что народ наш неверующий, что это удивительно и нонсенсом является, когда человек культурный, высокообразованный, талантливый исповедует православную веру. Вот эти какие-то клише вбиты в нас, и, к сожалению, остается память о них и неправильное восприятие. А ведь все великие писатели, все великие, даже тот же Лев Николаевич Толстой,
да, да, он
был верующим человеком.
Он искал
к
Бога.
Сожалению, такая трагедия случилась в его жизни, когда он сам, можно сказать, отрекся от таинств Христовых и по гордыне своей стал переделывать Священное Евангелие и догматику Церкви. Поэтому он сам себя отлучил. Вот здесь Церковь только подтвердила его отлучение, но это особая тема. А церкви признаны такие писатели, как Федор Михайлович Достоевский, как Николай Васильевич Гоголь, да множество писателей. Они были все воспитаны на христианской культуре человеческих ценностей в этой жизни. И поэтому исповедовали их в своих произведениях, в своем творчестве.
Так же, как и царская семья, отец Владимир. Я сейчас готовлю фильм об одном из великих князей наших. И, конечно, знаете, тоже так с удивлением читала, что и император Александр II, императрица Мария Александровна, когда она была в положении, они уже стали помазанниками, они ездили в Лавру, они ездили к преподобному Сергию поклониться его мощам. И своего сына Сергея Александровича они назвали Сергием по обету в честь преподобного Сергия Радонежского. А у нас даже мысли не было о том, что уже императоры XIX века куда-то ездили на поклонение, да еще в Лавру к Сергию Радонежскому. Мы даже не допускали мысли об этом, да?
Конечно, конечно. Николай II в Дивеево.
Глубоко верующая семья.
Да, ездил. Так что передавая, если можно сказать, творческая общественность, талантливые люди, в разных своих профессиях, науках и искусствах, они не могли не прийти к Богу. И они всегда исповедовали Христа. Но тогда, к тому же, было время благоприятное для исповедания православной христианской веры.
Василий Владимирович, ну а у нас время, увы, подошло к концу. И я думаю, что в следующей программе мы продолжим разговор о литургии верных. Спасибо вам, батюшка.
Храни вас Господь, спасибо вам.
Благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу. Я, Любовь Акельна, с вами прощаюсь. Приглашаю вас каждую субботу смотреть нашу передачу «Таинство Церкви». Жду вас и, как обычно, желаю мира, покоя, благоденствия вам и вашим близким. Всего доброго!